«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итоги недели в понимании Алексея Соломина, Лизы Аникина и Матвея Ганопольского. Все должны говорить, все должны говорить и высказывать свое мнение. Это тренинг. Мы не овощи и не население, мы граждане. Граждане всегда высказывают свое мнение. Другое дело, что это мнение никому нафиг не надо, и никто его не собирается слушать, но тем не менее.
Добрый вечер. Начнем с события.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Алексей Нарышкин в отпуске. Не теряйте его, он не уволен из этой программы. Он вернется через неделю.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
События.
Первое событие у нас – это встреча Путина и Байдена. Ну, конечно, удаленная встреча Путина и Байдена по видеосвязи. На протяжении нескольких часов они обсуждали насущные проблемы. Байден говорил: «Не смейте нападать на Украину, иначе санкции будут такие, что головы вам не сносить». Путин говорил: «Да вы шо». Главное, чтобы Украина не вступала в НАТО, у нас есть свои красные линии». В общем, дискутировали они об этом долго. Какие-то еще темы поднимали, но самая центральная и самая обсуждаемая была, конечно, эта линия. Ну и померились своими дубинами, своими угрозами и разошлись. Дальше уже, понятное дело, у нас Кремль выступал, у них выступал Белый дом, говорили, что Путин хочет восстановить Советский Союз, но никаких особых итогов, кроме там, типа, вот мы начнем переговоры, мы постараемся стабилизировать ситуацию, ничего не было. И, на мой взгляд, и не будет, потому что стабилизация стабилизацией, но слишком много общих каких-то интересов, конфликтов и споров, чтобы после каких-то переговоров все изменилось. Скорее, тут Путин сказал: вот смотрите, со мной поговорил Байден, я приличный человек, давайте вы все тоже со мной будете говорить, я важный игрок на этом поле. А Байден показал, что вот, да, я стараюсь контролировать Россию, я сильный, я буду бороться и защищать Украину, вот смотрите, мы все это пытаемся решить. Результат, ну, возможно, когда-нибудь он и будет, пока, мне кажется, нет.
Но... давайте, Алёша, давай зададим вопрос, чтобы люди успели проголосовать. У нас есть, насколько я понимаю, вопрос.
Есть вопрос. Да, кстати говоря, Матвей Ганопольский, автор этого вопроса. Мне кажется, очень правильный, очень точный вопрос. Кто победитель по итогам этой встречи?
Самое главное, оригинальный. Прямо оригинальность аж прет этого вопроса. Кто победитель?
Кстати, без иронии говорю. На самом деле, интересно узнать вашу позицию, позицию наших зрителей, слушателей. Если вы считаете, что победителем из этой встречи вышел Байден, то тогда ваш телефон 101-20-11. Если вы считаете, что Владимир Путин, то тогда ваш телефон 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете, что победителем из этой онлайн-встречи вышел Байден 101-20-11, если Путин 101-20-22. Я не совсем согласен, наверное, Лиз, с твоей постановкой. Мне кажется, что если просто подходить к этой встрече, исходя из происходящих событий последних, то логично предположить, что позиция Байдена с этой встречи была какая? Байден приходит и говорит: «Влад Путин, остановись, не нападай на Украину». А Владимир Путин ему отвечает: «Так я и не собирался». И все. И расходятся, вроде как все свое получили. Но очень сложно себе представить, что именно так обстояло дело, и именно так завершились эти переговоры. Вообще, кстати, формат этих переговоров довольно странный. Во всяком случае, как это все доносилось до нас, преподносилось нам. Владимир Путин сидит один в кабинете с тревожной кнопкой, то есть если что случится, чтобы пришел адъютант и помог, и с телефоном. А на той стороне, и подчеркивалось, кстати, что встреча, или во всяком случае ее часть, проходила в формате один на один, без участия даже переводчиков, то есть надо себе представлять степень, да, уровень важности обсуждаемых тем и конфиденциальности этих тем. А с другой стороны, публикуются фотографии, где Байден сидит в окружении своих министров, госсекретаря в частности, других людей. И довольно странно. Получается, что нам как будто бы показали, что доверять министру иностранных дел Сергею Лаврову, помощнику президента Юрию Ушакову, Дмитрию Пескову, который не только пресс-секретарь, но и заместитель руководителя администрации президента, который обычно участвует в таких переговорах, как будто им доверять нельзя. Ну, это выглядит странно. Мне кажется, что лучше всего об этой встрече сказал сам Владимир Путин, отвечая на вопрос Андрея Колесникова. Он там так получается, что на прямой вопрос, будет Россия нападать, собирается Россия нападать на Украину или не собирается, Владимир Путин не дает четкого ответа. То есть за фразами «Россия проводит миролюбимую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной или более отдаленной перспективе». Тут кроется такой арсенал возможных действий, что страшно сказать. В воздухе действительно пахнет войной, и попытка ее прекратить – это не разговор вокруг Минских соглашений, как мне представляется сейчас, его не было. Это разговор, что действительно там обсуждалось, это вопрос расширения НАТО. И вопрос в том, действительно, кто и какие компромиссы готов здесь выставлять.
Матвей Юрьевич.
Да, вы, наверное, удивитесь, но я по этой теме буду некоторым образом сдержан. Почему? Потому что я нахожусь как бы между двумя странами, и какие-то вещи мне не хотелось бы говорить. Поэтому я скажу с другой стороны. Вот у вас есть голосование, кто вышел победителем, Путин или Байден. А я вам скажу, что победителем в этой истории вышел, ну, если можно так сказать, украинское общество. Я поясню, о чем я имею в виду. Ну, как-то во время переговоров стали понятны для Украины некоторые важные вещи. Ну, во-первых, что все-таки Украина не член НАТО, и американских и других натовских войск в случае военного конфликта на ее территории не будет. Что, ну, так сказать, поддержка в случае открытой войны – это вопрос дискуссионный, будет определяться и, наверное, сейчас определяется какими-то переговорами украинской стороны. Я немножко это знаю, но я на «Эхо Москвы», поэтому почему я должен об этом говорить? Там есть внешняя разведка. В Украине, как говорят украинские официальные лица, полно агентов российской внешней разведки. Вот пусть они это и докладывают. Я это не собираюсь говорить, то, что я знаю. Но в каком смысле вышел победителем украинское общество? Вышло. А тем, что в этот же день во всех ток-шоу, а их тут миллион, началась дискуссия, насколько украинское общество готово к большой путинской войне. Вот это вот очень важно. Я в данном случае не говорю каких-то ответов, потому что, вы понимаете, это вопрос очень серьезный, это и военная составляющая, и снабжение, и, так сказать, как люди будут себя чувствовать, и, простите меня, где прятаться, там, началась ли уже инспекция бомбоубежищ и так далее. Конечно, можно сказать, у страха глаза велики, но поскольку сигнал к большой войне, которая может черти во что перерасти, значит, в одной только голове рождается и будет тупо поддержан как Государственной Думой, так и Советом Федерации, как они уже это сделали один раз. Вы помните позорное голосование Валентины Ивановны Матвиенко. Значит, это сохранится навсегда, вот этот позор России, когда дрожащие твари, твари это в данном случае не оскорбление, помните, а ли тварь дрожащая, вот эти люди, показав себя дрожащие твари, единогласно проголосовали за то, чтобы российские войска вторглись, ну, тогда еще вы знаете, значит, куда и как, и вот это братский народ, мы один народ, но почему-то российские войска идут к братскому народу, к одному народу, один язык, ну, и так далее, и так далее. Короче говоря, вот эта вот история разговора Путина с Байденом, она привела к тому, что началась, если можно так сказать, большая украинская ревизия того, что есть в Украине, что может быть в Украине, и как сделать, чтобы эта война для Российской Федерации носила очень дорогой характер, может быть, даже непомерный. Вот то, что я хотел сказать по этому поводу.
Итоги голосования.
Вопрос есть. Просто, Матвей Юрьевич, можно, да?
Ну, конечно. Но я не знаю, смогу ли я ответить на твой вопрос, в зависимости от того, что ты меня спросишь.
Я возвращаюсь к вопросу о НАТО. С вашей точки зрения, я прекрасно понимаю, да, что сейчас украинцы проверяют свою боевую готовность. Но, опять же, как мне представляется, здесь для Владимира Путина вопрос тоже краеугольный. И с моей точки зрения, Владимир Путин не хочет войны, не хочет воевать, потому что он знает прекрасно, что это не маленькая победоносная война. С моей точки зрения, Владимир Путин, он об этом прямо говорит, думает о среднесрочной, более отдаленной перспективе. Вот как вам кажется, Украина готова отказаться от членства в НАТО, если это будет своего рода гарантией ненападения?
В Украине популярна поговорка, я не помню, кого это, Чемберлена или кого, я не помню, вот кого-то из этих, по-моему, по-моему, немцев, Бисмарка, по-моему, Бисмарк. Но если ошибусь, что подпись России под документами не стоит даже той бумаги, на которой эта подпись стоит. Самое миролюбивое, вот то, что он отвечал на пресс-конференции про миролюбивую страну, она вторглась в Грузию, которая тогда не собиралась идти в НАТО. Вообще тогда разговор о НАТО не стоял. Она вторглась в Украину, она воюет в Сирии и так далее, и так далее. Поэтому я согласен там с кем, с Бисмарком или кто это сказал. Прошу прощения, не помню точно фамилию этого гениального человека. Значит, еще раз, готово ли, ну, голосование украинцев? Говорят о том, что подавляющее число украинцев за вступление в НАТО и в европейское сообщество. Почему? Это заслуга Владимира Путина. Владимир Путин – ненадежный партнер, он испугал население, сейчас он концентрирует войска. Ну вот скажите, пожалуйста, понимаешь, в чем дело? Ты, когда, Леша, говоришь, готова ли Украина, это кто Украина? Это Зеленский или это граждане? Это две разные вещи. Потому что когда Путин концентрирует порядка 100 тысяч на границе и после переговоров с Байденом не убирает ни одного человека, это что говорит Украине? Это говорит о том, что он плевать хотел на Байдена и будет наступление с бомбежками. То есть вот эта твоя фраза, которую ты сказал, ты просто не обращаешь на это внимания. Он прекрасно понимает. Ото Соломин знает, что Путин прекрасно понимает. Если Путин сейчас слушает нашу передачу, он над тобой ржет так, что трудно себе представить, и говорит разные оскорбительные слова. Поэтому вступление в НАТО и в Европу, в европейское сообщество вписаны в украинскую конституцию и проголосованы конституционным большинством. Я сомневаюсь, что голосование о выводе из конституции этих пунктов, а с этого надо начинать, соберет необходимое там 326 голосов, которые необходимы, чтобы это убрать. Ну, а если такое голосование будет и оно пройдет, я Майдан тебе гарантирую. И путешествие Зеленского в Ростов к Януковичу. Вот это я тебе могу гарантировать. Я не знаю, как дальше сложится судьба Украины, но в Украине разные люди, и эти люди, все они напуганы действиями Путина. Путин воспринимается как чистый агрессор. Ни одно, я не знаю, хочет он этого, не хочет, это его дело. Ни одной фразы в защиту Путина просто не существует. А чтобы доказать это, я тебе могу простой смешной штукой. Ты знаешь, что в Украине есть такая партия ОПЗЖ. Ну, пророссийская такая. Ее называют пророссийская. Значит, вот это на последнем, который был не далее, как в пятницу, ток-шоу Савика Шустера, «Свобода слова Савика Шустера», глава этой партии, или вернее он глава фракции, я не помню там, партии, фракции, господин Бойко, говорил в отношении России такие слова, которые у меня выпали последние волосы.
Плохие если слова уже... говорил про Россию, да?
Нет, не плохие, это он политик, он в категории того, что Россия – это агрессор, И то, что мы должны делать все для подготовки к вторжению. То есть никаких слов от этого человека, который, казалось бы, должен был говорить, вот есть Донбасс, давайте его что-то такое с ним сделаем и так далее. По всей видимости, Путин достал до гланд Украину. А это, конечно, является ответом просто реальным на твой вопрос. У меня все.
Есть давай еще одно дальше. Событие.
А итоги голосования.
А, прости, пожалуйста.
Голосование,
конечно.
Да.
Они, на самом деле, меня удивили. В телефонном голосовании 70% наших слушателей считают, что победил Байден, и 30% отдают победу Путину. В YouTube-голосовании разброс чуть меньше, 61% в пользу Байдена и 39% в пользу Путина. В смысле Байден победил?
А я могу
чем?
Тебе сказать,
у меня ощущение,
я могу тебе...
у меня ощущение что люди просто хотят в любом
нет,
случае сказать, что Путин
нет,
проиграл. Всегда.
61 на 39
не поэтому. Я тебе объясню, почему. Дело в том, что принцип американской администрации – это открытость. И ты прекрасно знаешь, они за неделю до этого назвали основные тезисы, что будет говорить Байден Путину. И более того, об этом говорил... этот самый госсекретарь и так далее. Они четко называли вот это санкции, вот это вот все.
Так.
Поэтому граждане знают как минимум, что Байден все это сказал.
Ну и от российского пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова тоже знают, что, о чем они
российская,
говорили.
Нет, российская власть в убеждении российских граждан лжет. Лжет всегда.
Так победа, ну, это Байден,
за всех.
Все.
Не говорите за всех российских все, граждан. Значит,
да, ну, конечно. Да, все верят. Верят. Вот голосование некоторые все верят. Показало. Идем дальше. Да. Давайте.
А другое событие – это, естественно, заседание СПЧ. Давно ожидаемое, потому что на нем именно должны были поднимать вопрос мемориала, организации, которую российские власти считают иностранным агентом. Но, как ни странно, как раз касаясь именно этой организации, Владимир Путин был достаточно краток, хотя, наверное, кого-то и успокоил. Сказал, что нужно возьмет на личный контроль, что проверит информацию. И, ну, и из папочек тоже достал информацию о том, почему к мемориалу, или, во всяком случае, отчасти из-за чего к мемориалу возникли претензии. Но общественное внимание широкое было приковано к этому заседанию вовсе, как оказалось, даже не из-за мемориала, организации, которую российские власти считают иностранным агентом, а по итогам их такой, ну, что ли, перепалки. Хотя, словом, перепалка, наверное, это не очень правильно
диалога.
Назвать. Диалога Александра Сокурова, известного режиссера и президента страны. Александр Сокуров, свою речь, с ней лучше ознакомиться напрямую, потому что, если честно... Я просто не хочу ни в коем случае никак абсолютно критиковать Александра Сокурова, потому что Александра Сокурова сейчас по-настоящему травят. И как бы присоединяться к хору голосов уж точно не хочется. Я только скажу о том, что мне кажется, что это его речь была не до конца понятой. А особенность любого непонятного текста – это то, что каждый его считывает по-разному. И ладно я, как бы мне по моим когнитивным особенностям, наши слушатели знают, сложно понять такие тексты, но я полез читать комментарии в Фейсбуке, комментарии к постам обычных людей, то есть комментарии к постам каких-то известных людей, которые это дело описывают. И вы знаете, действительно каждый считывает этот текст по-своему. Одни обвиняют Сокурова в имперскости, и говорят, что он чуть ли не замахнулся на то, что русский народ обижают, давайте, Владимир Путин, что-то с этим делать. Другие обвиняют его, напротив, в истории обратной. А Владимир, каждый отвечал на то, что он услышал, и так же поступил и Владимир Путин, который... лишний раз нашел повод напомнить о том, что национальные противоречия – это страшно, а развал страны – это всегда трагедия, никогда иначе. И, в общем-то, он абсолютно прав. Но проблема в том, что я, например, в словах Александра Сокурова тезисов подобных не слышал. Рамзан Кадыров тоже, лидер Чечни, услышал то, что услышал, и ответил.
И предложил проверить на экстремизм.
Да, известным способом. И тоже, если честно, я не очень понимаю, почему. Сокуров, в моем представлении о Рамзане Кадырове, с его точки зрения, занял позицию, ну, территориальный спор, известный между Чечней и Ингушетией, который вылился в некое решение. Это решение протестовали в Ингушетии, вышли на улицы, и теперь люди, которые вышли на улицы и протестовали, сидят в СИЗО. Вот Сакуров говорил об этом, о том, что люди вообще-то за свои убеждения, за то, что они вышли протестовать, оказались в СИЗО, а не о том, что с его точки зрения, как, ну, опять же, как я это услышал, с его точки зрения, Ингушетия в этом споре права. Мне кажется, такого он не говорил. И вот особенность этой речи как раз в том, что мне, или недостаток, может быть, ее в том, что никто до конца не услышал то, что хотел сказать Александр Сакуров. А ну, может быть, после встречи с Владимиром Путиным, который тот ему пообещал, все как-то будет более понятнее и определеннее.
Мне кажется, тут проблема даже не в самой речи. Кстати, Александр Сакуров в интервью нам как раз именно об этом и говорил, что Путин, кажется, просто не услышал, что именно Сакуров хочет сказать, и поэтому таким образом отреагировал. Но суть не в этом, суть в том, какая реакция на эти высказывания. Человек высказывает определенную позицию. Да, это нормально, такое бывает. Он имеет точку зрения, он в Совете по правам человека, он ее озвучивает. И тут же со всех сторон на него набрасываются, его предлагают проверить на экстремизм, его называют нехорошими словами. Кажется, вот только убить еще не попытали,
ну, потому что
не угрожали.
Для Владимира Путина обсуждение подобных тем, публичное обсуждение тем, да, это шутка есть такая английская, существует, не существует общественного мнения, существует опубликованное мнение. То, что показывают по телевизору, то на самом деле и происходит. Вот для Владимира Путина обсуждение это по телевизору, это табу. Потому что, с его точки зрения, это возвращает нас к проблеме, которую решили не трогать, которую решили куда-то спрятать. Я просто не уверен, и многие не уверены, что это правильное решение спрятать эту проблему, не разбирать эту проблему. Но в Кремле считают, что разбирать ее надо внутри, в своем кругу, в своих, на своих совещаниях.
А ты как считаешь?
Я так понимаю, это тебе был вопрос.
Я знаю.
Да, да. Это тебе вопрос. Да. 29 минут, я не успею сейчас сказать свою точку зрения, а надо.
Да,
поэтому ты ответь, а я потом после новостей поговорим.
Вы знаете, я знаю, что такое общественное мнение, и мне тяжело ответить на этот вопрос. Да, я считаю, что это должно обсуждаться открыто и публично.
Давай я сформулирую вопрос. Считаешь ли ты, там, по-моему, господином Путиным было употреблено выражение «чувствительные темы»? Вот такое вот выражение. Угу. Считаешь ли ты, что существуют чувствительные темы, которые нельзя обсуждать? Да, нет?
Обсуждать надо. Какая бы чувствительная тема ни была, вопрос в том, как ее обсуждать.
На этом моменте мы уходим на новости, и через несколько минут мы продолжим эту дискуссию. Оставайтесь с нами.
Программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Аллей, оп! «Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Продолжается Соломина, Никина, Ганопольский. Я хотел бы несколько слов сказать вот в каком смысле. Значит, то, что я скажу, состоит из двух тезисов. Значит, первый тезис – это СПЧ, это дело пустое. Путин приходит туда, воспринимая этих людей врагами. Никакие их советы и пожелания не выполняются и даже не рассматриваются. Просто вот то, что сейчас происходит с мемориалом, это будет
рассмотрено...
Организация,
которую российские власти считают иностранным агентом.
Значит, это происходит не потому, а просто, ну, вся интеллигенция. Он же не хочет поссориться со всей интеллигенцией, понимаете? Ему же не надо, чтобы, ну, там, не знаю, неожиданно Газманов за это дело заступился. Там или кто-то вот из этих, значит, клоунов, которые вот при власти, понимаете? Все-таки надо как-то... А он же такой человек, знаете, где-то серединка наполовину. Владимир Путин. Поэтому то, что все там говорится, это утехи для детей. Поэтому вот и вот это вот ругание Сакурова и так далее, это все, я вообще на это не хочу обращать внимания, потому что Сакуров великий, и кто там, что там лает на него, понимаете? Пусть лают себе, другого же делать нечего. Значит, у нас вообще появилась тенденция, мы еще об этом будем говорить, если ты не там, то ты имеешь право гавкать.
А, не
ну,
там?
То ли от зависти. Ну, вот, например, если ты не в Совете по правам человека, понимаете? Или, например, ты как Муратов не стал Нобелевским лауреатом. Тогда тебе и тут мешает, и здесь торчит, и так далее. Значит, зависть плохая штука. Понимаете? А думать, что Путина можно убедить правильным текстом, ребята, вы пейте йоду или зеленки, или аптека за углом, как говорит господин Венедиктов. Это первая история. А теперь я вам хочу сказать о правах человека. Когда-то, это было года 3 или 4 назад, я приехал в Беларусь, когда еще все было спокойно. И вы, наверное, знаете, что я увидел в аэропорту. А что я, Соломин, увидел в аэропорту?
В аэропорту вы увидели в Беларуси милиционера.
Нет, надписи дальше.
На русском языке?
Нет.
Да
на русском.
Такое? У нас плохо получается играть в угадайку.
Внимание, на русском, на английском и на китайском.
Так.
Я спросил, а я не знал, я спросил, а почему на китайском? И мне объяснили, принимающая сторона, это был такой визит очень важный у меня. Они объяснили, в Белоруссии очень, там даже есть зона такая огромная, промышленная, которую это китайские инвестиции. Это уважение к нашим партнерам, внимание, которые делают благо для нашей страны. И вот, как фамилия этого человечка, который, увидев надписи там на таджикском и на каком-то второй язык в московском метро, как там его, на F фамилия, я один раз произнесу и постараюсь его быстро забыть.
Фадеев?
На каком там, Фадеев, да, на каком языке там, 2 языка.
Таджикский, значит, узбекский, по-моему.
Таджикский, узбекский. Ну, например, да не имеет значения.
Но.
И вот человек, представитель власти в каком-то смысле, в стране, которая входит в Содружество независимых государств, не понимая, что это сделано для осуществления прав людей. Люди приезжают, они языка не знают. Куда идти? Налево, направо? Он говорит, есть русский язык и есть английский язык. Почему мы делаем на этих языках? И этот человек не арестован. Этого человека никто его не подверг остракизму за нарушение элементарных прав человека. А всем этим таджикам и узбекам, или кто там, вот чьи языки он вот так вот выкинул, в сторону, что нельзя. Причем, почему нельзя, он не объясняет. Этим странам он показал, что мы какать на них хотели. Что эти мигранты, которые приезжают и делают благо для России, работают за копейки, ну, все это мы знаем. Мы не первый день знаем, что эти люди тут делают. Которые въезжают легально по визам. Которые и так далее. Эти люди никто. Просто они никто. Потому что почему это на их языке? Это называется расизм. Но никто этого вопроса на Совете по правам человека не поднял. И более того, российское общество на это не обратило внимания. Вот цена правам человека, их демонстрации, их обсуждений, ни одно ток-шоу, ничего. Просто эти люди никто. Есть великая Россия, больше никого. В конце концов, по-английски еще. Вот что я хотел сказать про права человека и Совет по правам человека в Российской Федерации.
Я все. С вами поспорю. Потому что, с моей точки зрения...
Только на часы смотри.
Да,
на часы.
Я смотри. Быстро. С моей точки зрения, Совет по правам человека, так получилось. Это единственный... А вот у нас слушает много людей, которые не нашли своих представителей в Государственной Думе, например. А Совет по правам человека – это единственный представительный орган, потому что там есть их представители. И представляете, эти представители, прошу прощения за тавтологию, они не по профессиональному признаку, не по национальному признаку они там оказались. Они просто приличные люди. Там, в Совете по правам человека, есть приличные люди, и они представляют
приличный
россиян.
Приличный человек – это не профессия. Путин ничего не
совершенно
слышит.
Наверное,
он опоздал на 2 часа.
Ни в законодательной власти, ни в исполнительной власти.
Он опоздал на 2 часа.
А при чем здесь это? Они озвучили по-настоящему важные проблемы, которые волнуют
проблема
наших слушателей.
Проблема свободы слова не в том, чтобы сказать, а в том, чтобы услышать. Путину по барабану. Если тебе нравится то, что это слышишь ты по телевизору, так это грош тебе цена. Какое это имеет значение, что ты это услышишь?
Послушайте,
это повод не говорить вообще ничего.
Рупица, но...
У нас свобода. Все. Я не буду тебе возражать. Ты прав. Это твоя позиция российского либерала. Ты не можешь посмотреть снаружи на эту ситуацию. На этот кошмар презрение к гражданскому обществу и к его представителям. И все начинается с двухчасового опоздания.
Следующая тема.
Который для тебя, Соломин, уже стал нормой. Потому что ты говоришь, какое это имеет отношение? Да прямое имеет отношение.
Такое количество проблем, о которых, к счастью, они успевают поговорить на СПЧ, что вопрос опоздания президента на встречу, он не является, мне кажется, определяющей главной проблемой для Российской Федерации сейчас.
Герой недели.
Твое дело, я не возражаю тебе, да будь счастлив.
Следующая
тема.
Идем
дальше? Да. Идем дальше? Пожалуйста.
Это программа «Гонопольская. Итоги недели» без Евгения Киселева. Герой недели.
Муратову, главному редактору «Новой газеты» и лауреату Нобелевской премии, вручили, собственно, премию, и он выступил с речью, во время которой затронул проблемы российской журналистики, свободы слова, пыток в тюрьмах. Он прошелся по целому ряду проблем, но мы говорить, я думаю, будем сейчас не об этом. Речь была замечательная, ее можно было послушать у нас на «Эхе Москвы», и прочитать ее можно где угодно, на «Новой газете», на сайте «Эхо» в том числе. Суть в том, что многие выступили с резкой критикой этого выступления, простите за повтор, но это не были федеральные телеканалы, ну или не в первую очередь они, мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что сторонники Навального, например, и в принципе оппозиционеры, многие назвали эту речь беззубой, трусливой, резко негативно высказывались о самом Муратове, о том, что он сказал, о том, что он не обходил, ну, что он обходил какие-то острые углы, которые неудобны Кремлю и так далее, что, на мой взгляд, совершенно несправедливо. И вокруг этого действительно разгорелась нешуточная дискуссия. Мы бы хотели у вас спросить, дорогие слушатели, если вы читали или слушали Нобелевскую речь Дмитрия Муратова, стали бы вы ее править? Есть ли какие-то моменты, которые вы бы хотели изменить? А если да, вы бы хотели исправить эту речь 101-20-11, если нет, 101-20-22.
Голосование пошло.
Еще раз вопрос. Хотели бы вы изменить Нобелевскую речь Дмитрия Муратова? 101-20-11 – да, хотели бы, 101-20-22 – нет.
Я, кстати, не знал, что в действительности смысл поговорки «собаки лают, караван идет». Он обратный. Спасибо Дмитрию Муратову за это. Эта речь оказалась для меня не только абсолютно правильной, с которой я полностью бы солидаризировался, но еще и познавательной. Так вышло. Вот. А мне кажется, что люди, которые его критикуют. Но Твиттер в помощь. Есть вещи, есть Твиттер, с помощью которого можно сказать, наверное, о более важных вещах, чем те, о которых говорил Дмитрий Муратов. Мне кажется, никто эту трибуну ни у кого не отобрал. А представить себе человека из Твиттера, который вышел бы на место Муратова и сказал бы в своем духе что-то, мне сложно, потому что этого человека тут же окрестили бы идиотом, немного неадекватным. Потому что говорить в Твиттере можно, конечно, но не так же, наверное, как на публичном выступлении в Нобелевском комитете.
Не понимаю, на что мы тратим время, на всяких завистников, которые чего-то там говорят. Значит, правильно сказал Павловский в передаче, которую ты, по-моему... А, нет, не ты вел, Соломин. Значит, он сказал простую фразу. Вы сначала там окажитесь, а потом правьте. Поэтому я на эту тему вообще не хочу говорить. Значит, всем же не понравишься. Знаете, я хочу про Муратова сказать одну фразу. Я восхищаюсь этим человеком, который не меняется со временем и всегда стоит на своих позициях. Я помню, Соломин был очень молодой и так далее. В общем, в 90-х годах Кира Прошутинская, Анатолий Малкин, авторское телевидение, делали такую передачу «Пресс-клуб». Причем она шла на Первом канале. Значит, туда собирались журналисты, была тема, был сюжет, и его обговаривали журналисты. Ну, естественно, потом это все, Эрнст пришел, все это закрыли. Так, кстати, телевидение стало правильным. Так вот, туда приходил Муратов. И Муратов уже тогда, его можно было смело назвать вот этим вот Нобелевским лауреатом. Потому что по составляющим своим он им и был. И то, что там в этой, именно в этой газете погибло такое количество людей, говорит о том, что «Новая газета» – это нечто экстраординарное. Вот есть «Эхо Москвы» и есть «Новая газета». Остальные пока подтягиваются. Или «Новая газета» и «Эхо Москвы». Мы там как-то одновременно почти создались. Поэтому я его поздравляю. Это была, на мой взгляд, совершенно блистательная вещь, которая останется в истории. Вот все, что я хотел по этому
поводу. Причем не только я бы оставил ее в истории России. Мне кажется, речь Муратова, она гораздо шире. Да, конечно, он говорил про Россию, да, конечно, он говорил про Владимира Путина, но и не только. Фраза, которую он процитировал из речи Сахарова «Пора прекратить истребиный клёкот», мне кажется, она относится ко всем. И поэтому все, кто слышал эту речь, вне зависимости от страны, ее понимали прекрасно.
Итоги голосования?
Давайте
да, наверное.
17% наших слушателей, которые проголосовали по телефону, хотели бы изменить речь Дмитрия Муратова. 83% этого бы делать не стали. И сейчас YouTube я тоже посмотрю. В YouTube соотношение 25% хотели бы изменить, 75% нет, не хотели бы.
Да, и еще, если позволите, одно предложение. Конечно. Там, значит, представители Навального чего-то такое стали заявлять. У меня просьба к ним. По-моему, Любовь Соболь там что-то такое говорила о беззубости этой речи. Мне кажется, что Любовь Соболь и вообще представители Навального, они превращаются в Григория Явлинского. Вот это вот, знаете, то не так, это не так, мы вместе не будем, мы ничего, вот это вот, вот мы отдельно и так далее. Ну вот у нас уже Григорий Алексеевич Явлинский был отдельно, и всех оценивал, и всем раздавал по первое число, даже делал всякие пересмотры, кто там чистый член его партии, кто нечистый. Результат. Он в голосовании граждан. Ну, мягко говоря, цифры не обнадеживают.
А вот я тоже добавлю одно предложение. Если вы помните, Алексей Навальный в своей реакции на получение Муратова Нобелевской премии поздравил его, и ни одного слова, которое позволили себе его многочисленные сторонники в адрес негативного слова в адрес Муратова, не произнес. Поэтому нужно действительно разделять, что по этому поводу думает Навальный и что по этому поводу думает его окружение. Давайте поедем дальше. Есть еще одна героиня, я очень кратко скажу, потому что очень мало времени осталось, но не потому, что она заслуживает очень краткого представления. Лия Хиджакова, выступая на церемонии вручения премии «Театрал», сказала речь, которая, в отличие, кстати говоря, от обсуждаемой сегодня речи Сакурова и Муратова, не была написана. Она говорила не текстом, она говорила прямо, знаете, напруженной жилой. Она произнесла речь, которая коснулась и итогов там, театральной части, и в которой она заступилась решительно, ну, она просто поделилась своей болью, вот, накопленной за это время. И ее, помните, таскали на допросы, допрашивали в рамках различных дел, жалоб на спектакли, в которые она участвует. Она высказалась в поддержку мемориала организации, которую российские власти считают иностранным агентом. «Дождя», который в российские власти считают иностранным агентом, вообще высказалась по поводу иноагентства и сделала это так ярко, эмоционально, что вот действительно, как и после муратовской речи люди встали и аплодировали, здесь хотела сделать то же самое. Она вообще большая молодец, Лия Хиджакова. Лия Хиджакова всегда в нашем сердечке. Просто большая молодец.
Следующая тема, редиска недели.
Да, хорошо, давайте идем.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
Редиска.
И редиск у нас Александр Сергеев. Леша, расскажешь?
Александр Сергеев – это президент Российской академии наук. И он довольно часто попадает в различные новости, как глава этой могучей организации. Но в этот раз, как мне кажется, его заслуги, его высказывания были несколько сомнительными, непонятными, наверное, в первую очередь, а потому и сомнительными. Вот, в частности, я цитирую по сайту «Ура-Ньюс». необходимо вернуть фундаментальное образование в российские школы, а также избавиться от американизации учебного процесса. Возвращение школы к преподаванию фундаментального знания – это важнейшая задача, которая у нас стоит. В Америке в школах очень неблагополучная ситуация, и они над нами сильно смеялись и продолжают смеяться, что мы ушли от нашей великолепной системы образования в школах с тем, чтобы быть скорее похожими на них и убрали сильное фундаментальное образование. Мне кажется, это выступление несколько диковато. Я, конечно, давно уже закончил российскую школу, но, честно говоря, с трудом представляю, о чем Александр Сергеев говорит. Не понимаю, что такое американизация школы. Если есть претензии к ЕГЭ, то надо говорить прямо, что вот не нравится ЕГЭ, давайте отменим ЕГЭ. Благо, что он не единственный, который хочет отменить в России ЕГЭ. Тогда мы будем разговаривать, почему ЕГЭ это важно, какие вопросы он решает и так далее. Что такое американизация? Если дети работают в школе на Windows, означает ли это, что школы наши сугубо очень американизированы? Означает ли это, что мы должны отказаться от Windows и работать, например, на бытовых компьютерах, как мы в школе на информатике работали?
Мне... Ты совершаешь колоссальную ошибку сейчас.
Ну, например?
Ну, понимаешь, в чем дело? Ты же все-таки дитё нового времени. Ты не понимаешь, что такое Советский Союз. Советский Союз – это когда человек говорил одно, думал другое, а делал третье. Значит, господин Сергеев, я не думаю, что Путин пришел и сказал, требую назначить господина Сергеева президентом Российской Академии Наук. Наверное, это какой-то ученый, который все знает.
Так может, он
который...
замечательный президент Российской Академии Наук, я ничего...
Правильно, как-то... совершенно верно. Поэтому ты говоришь, я не понимаю, что он имел в виду. Он великий человек, он специально все так сказал, чтобы ты не понимал и никто не понимал, что он имеет в виду.
А зачем?
По сути, объясняю тебе, по сути это называется верноподданничество. Ему надо, я не знаю с какой целью, но лишний раз подтвердить нутряное, скрепу и так далее. Скрепа – это Россия. Он прекрасно понимает, что, ну, так сказать, состояние там... науки российской, западной и так далее, он все это прекрасно, думаю, понимает. Поэтому ему надо было выкрикнуть фразу «Слава Путин!» «Слава Путин!»
Но он же не произнес фамилию Путин.
Конечно, поэтому он сказал, что наша школа должна вернуться к истокам, к русскому, к российскому, к нутряному.
Так а что это значит?
Понимаешь? А давайте мы сначала голосование запустим.
Не значит ничего. Это обозначает, что он выкрикнул «Слава Путину!». Все. Это ничего не обозначает. Никто не будет отменять ЕГЭ, потому что ЕГЭ – это современная история, которая позволяет более честно людям поступать в вузы. В том, вот, мы же знаем, почему важно ЕГЭ. И ЕГЭ... Тут у нас в Украине тоже есть свое ЕГЭ. И школьники учатся для того, чтобы вот этот балл подать в институт и так далее. Да? Никто не отменит компьютеров. Он крикнул «Слава Путину!» или там «Слава политике Путину!». Все, на этом все закончилось. Никто ничего не будет отменять. Никто ни к этому нутряному, скобяному, лаптевому не будет обращаться, все, на этом все закончилось.
А, вот по-моему, все. Это еще и прекрасное оправдание. У нас в школах сбегают хорошие учителя, просто бегут из школы, потому что платят мало,
ты
загружают.
Ты слишком, Лиза,
нет,
ты усложняешь.
Я не усложняю.
Он не министр образования, он президент Академии наук. Все. Вот он крикнул «Слава политике Путину!». Все, давайте идем дальше. Успеем еще чего-то такое сказать по этому поводу.
Не в фокусе, давайте перейдем к рубрике.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
Не в фокусе у нас решение Верховного суда, который признал законным президентский указ 95-го года, на основании которого сейчас засекречиваются данные о сотрудниках НКВД, которые причастны к репрессиям. Подавали иск с просьбой разрешить эти фамилии раскрывать, чтобы люди знали, кто расстреливал, кто сажал, знали именно тех, кто действовал против других людей. Но нет, сказали, что это государственная тайна, вообще закон правильный. И мы бы хотели спросить ваше мнение, хотели бы провести голосование. Немного с другой стороны, стороны, не насколько этот указ правильный или неправильный, а вот с точки зрения людей, чьи родственники как раз проводили эти репрессии. Вот, допустим, ваш прадедушка кого-то расстреливал. А должен ли человек, связанный с репрессировавшими, иметь право на то, чтобы скрывать эту информацию? Если вы считаете, что да, 101-20-11, если вы считаете, что нет, эта информация должна быть в любом случае открытой, 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз вопрос. Имеют ли право родственники тех, кто проводил репрессии, скрывать эту информацию, скрывать свою связь с ними? 101-20-11 – да, 101-20-11 – нет, не имеют.
Матвей Юрьевич, сразу вам слово. Времени мало.
Да, значит, вот и никто на Совете по правам человека не сказал об этом факте. Понимаете? О том, что нарушаются права родственников репрессированных, это знать.
Ну, я всю встречу не читал, я сразу скажу. Поэтому,
да,
знаете,
нет,
может быть,
вопрос...
кто-то и поднимал.
Да, может быть, да. Нет, но они как бы говорили о мемориале, а мемориал это дело вскрывает.
Организация считается иностранным агентом российской власти.
Я вполне понимаю Путина, который не хочет никаких раздражителей. Ему еще не хватает, чтобы то, что произошло, чтобы случилось то, что произошло в фильме «Покаяние» Абуладзе. Помните этот фильм? «Покаяние».
Да.
Лиза его не смотрела, а жаль. Это был главный фильм «Перестройки». Там выкапывают гроб с телом преступника, вот, который совершал чудовищные преступления. Понимаете? Потому что он не может лежать в земле. Понимаете, в чем дело? Поэтому есть два пути. Первый путь – следствие окончено, забудьте. И второй путь – как-то внести туда логику. Путин и его, все его, скажем так, вот это все его, которое его, они идут вторым путем. Ничего не надо знать. Не надо, но это ж давно уже, ну, вы еще та, зачем вам это знать? Ну, Иванов Петр Иванович, вот зачем это вам? Ну, вы знаете его, вот для чего? Вы пойдете мстить? Человек говорит, не пойду. А кто-то говорит, а это уже мое дело. Зачем вот это надо? Родственники в логике Путина, они же ни в чем не виноваты. Вон, Венедиктов, вы знаете, он честно признал, что его там вот какой-то там троюродный дедушка совершал не самые хорошие поступки. Он честно это сказал. И что, кто-то из-за этого о Венедиктове думает хуже? Я считаю, что это неправильно, решение суда. Путин уйдет, и все станет известно. Потому что человек имеет право. Так называлась передача на радио «Свобода» когда-то, в советские времена. Человек имеет право на все, кроме того, что запрещено законом. А если закон идиотский направлен на ущемление прав человека, ну, извините. Тут ничего не поделать. Вот такая моя позиция.
Итоги голосования. 92% наших слушателей считают, что нет, не имеют права родственники тех, кто проводил репрессии, скрывать этот факт. 9% придерживаются обратной позиции. И итоги голосования Ютуба. Нет, 74%. Да, имеют право скрывать, 25%.
25% сказали, что имеют право скрывать.
Это мне не интересно. Ну вот сказали и сказали. Я хочу вам вот еще что сказать.
10 секунд.
Без знания имен нет покаяния нации. Вот Германия, там все фамилии названы. Вот почему люди массово поняли, что это был за масштаб. А у нас это был плохой Берия или там кто-то плохой Сталин. Вот почему все считают себя невиноватыми. Все.
Спасибо
вам большое. Аникина Соломин, Ганопольский. До свидания.
Всего доброго.
Это была программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп!